Завидев призрака, Сэм еще шире раскрыл глаза. «Неужели это волк?» «Лютоволк», — ответил Джон. «Его зовут Призрак. Лютоволк начертан на гербе моего отца». «А у нас шагающий охотник», — отвечал Сэмвел Тарли. «Ты любишь охоту?» Толстяк пожал плечами. «Ненавижу». Казалось, что он вот-вот разрыдается. «Ну что еще произошло?» — спросил его Джон. «Неужели ты всегда так испуган?» Сэмвел поглядел на остатки пирога на своей тарелке и тряхнул головой, боясь даже заговорить. Взрыв хохота наполнил зал. Пип запищал тоненьким голосом. Джон встал. «Выйдем наружу». Жирное лицо с подозрением уставилось на него. «Зачем? Что мы будем там делать?» «Поговорим», — отвечал Джон. «Ты видел стену?» «Я толстый, но не слепой», — отвечал Сэмвел Тарли. «Конечно, я видел ее все 700 футов». Но, тем не менее, он встал, накинул на плечи подбитый мехом кафтан и следом за Джоном вышел из общего зала с опаской, словно бы ожидал столкнуться с какой-то жестокой шуткой. Призрак топал возле них. «Никогда не думал, что все будет так», — говорил Сэм на ходу. Слова парком велись в холодном воздухе. Толстяк сопел и пыхтел, пытаясь держаться вровень с Джоном. Вокруг руины и этот колод. На замок опускался мороз, и Джон слышал, как негромко хрустят посеревшие травы под его сапогами. Сэм кивнул. «Ненавижу холод», — сказал он. «Прошлой ночью я проснулся во тьме, очаг погас, и я был уверен, что к утру замерзну до смерти. Должно быть, там, откуда ты явился, много теплее. Впервые в жизни я увидел снег в этом месяце. Мы ехали через поля и курганы, я и люди, которых мой отец послал на север проводить меня, и вдруг эта белая пыль посыпалась сверху, как тихий дождь. Вначале мне показалось, что это красиво, такие пушинки плывут по небу. Но снег шел и шел, и, наконец, я промерз до костей. Бороды моих людей покрылись снежной коркой, на плечах выросли целые сугробы, но снег все шел. Я боялся, что он никогда не кончится». Джон улыбнулся. Стена поднималась над ними, поблескивая в свете почти полной луны. В небе горели ясные звезды. «И они собираются послать меня туда?» — спросил Сэм. Тут он увидел огромную деревянную лестницу, и лицо его скривилось, как от кислого молока. «Я умру, если мне придется проделать этот путь. Там есть ворот», — сказал Джон. «Тебя могут поднять в клете». Сэм Тарли хмыкнул носом. «Я не люблю высоты». Это было уж слишком. Джон нахмурился, не веря себе. «Неужели ты боишься всего на свете?» — спросил он. «Не понимаю. Если ты действительно такой трус, что тебе делать здесь? Зачем тебе вступать в ночной дозор?» Сэм Тарли поглядел на него, и круглое лицо его побледнело. Он опустился на покрытую снегом землю и зарыдал, сотрясаясь всем телом. Джону снова оставалось только стоять и ждать. Подобно снегопаду над курганами, слезы не хотели прекращаться. Что нужно было делать, понял призрак. Безмолвный, как тень, белый лютоволк подошел к мальчику и принялся слизывать теплые слезы с лица Сэмвела Тарли. Мальчишка вскрикнул, вздрогнул, и буквально за одно сердцебиение его рыдания превратились в смех. Джон тоже расхохотался. А потом они сидели на мерзлой земле, укрывшись плащами. Призрак сидел между ними, а Джон рассказывал, как они с Робом нашли щенков. Все это казалось происшедшим 1000 лет назад. Давно ему не случалось вспоминать о Винтерфелле. «Иногда он мне снится», — признался Джон. «Я прохожу по длинным пустым залам. Голос мой отдается вокруг, но никто не отвечает мне, и я иду все быстрее, открываю двери и выкрикиваю имена. Я не знаю даже, кого ищу. Чаще всего отца, но иногда Робба или младшую сестру Арию или своего дядю. Воспоминание о Бенджине Старке вдруг опечалило его. Дядя все не вернулся. Старый медведь выслал разведчиков на поиски. Сир Джареми Риккер увел 2 отряда, а Куоррен Полурукий вышел навстречу из сумеречной башни. Но они ничего не нашли, если не считать меток на деревьях, которыми дядя обычно помечал путь. На каменистых высотах северо-запада метки внезапно пропали, а с ними и следы Бена Старка. «А ты кого-нибудь находишь в замке в этом своем сне?» — спросил Сэм. Джон покачал головой. «Никого, замок пуст». Он никому не рассказывал об этом сне и не понимал, зачем теперь говорит о нем Сэму. Но почему-то откровенность казалась уместной. Даже вороны оставили свои гнезда, а в башне полно костей. Это всегда пугает меня. Тогда я бегу, распахиваю двери настежь, через 3 ступеньки взлетаю на башню, кричу, ищу хоть кого-нибудь, а потом оказываюсь перед дверью в крипту. Внутри темно, я вижу лишь спускающиеся вниз ступеньки. Иногда я знаю, что мне надо спуститься туда, но я не хочу этого делать. Я боюсь того, что может ожидать меня. Там внизу лежат старые короли зимы. Они сидят на своих тронах, у ног их застыли каменные волки, а на коленях лежат железные мечи. Но не их я боюсь, я кричу им, что я не Старк, и это не мое место, но ничего не помогает. Мне надо идти, и я спускаюсь, держась рукой за стену. И нет факела, чтобы осветить мне путь. Становится все темнее и темнее, наконец я начинаю кричать. Он умолк и нахмурился в смущении. И вот тут я всегда пробуждаюсь в холодном поту. Ты ведь знаешь, какой холод в этой темной келье. Призрак прыгает ко мне на постель, утешая теплом своего тела, и я вновь засыпаю, уткнувшись лицом в косматую шкуру лютоволка. — А тебе снится Рогов холм? — спросил Джон после недолгого молчания. — Нет. Губы Сэма сжались и напряглись. Я ненавидел замок. Он почесал за ухом и задумался. Сэмвел Тарли заговорил не скоро. Джон снова внимательно слушал его и узнал, как случилось, что мальчик этот, признавшийся в собственной трусости, оказался на стене. Тарли принадлежали к древнему и честному роду знаменосцев Мейса Тиррелла, лорда Вышесада, хранителя юга. Тарли Сэмвел, старший сын лорда Рендела, был рожден наследником этих земель, сильной крепости и знаменитого двуручного великого меча, губителя сердец, выкованного из валерийской стали и передававшегося от отцу к сыну почти 500 лет. Вся гордость, которую ощутил лорд-отец при рождении Сэмвела, улетучилась, когда оказалось, что мальчик растет неловким и тихим, полным. Сэм любил слушать музыку и сочинять песни. Любил носить мягкий бархат, играть в кухне замка возле поваров, вдыхая аромат лимонного пирога или черничного торта. Он отдавал свое сердце книгам, котятам и даже танцам при всей своей неловкости. Но от вида крови Сэма мутило. Он плакал даже над убитым цыпленком. Дюжина оружейных дел мастеров посетила Рогов холм и оставила его после безуспешных попыток превратить Сэмвела в рыцаря, каким хотел видеть его отец. Мальчишку ругали, шлепали, били, морили голодом. Один из учителей, чтобы укрепить в Сэме боевой дух, заставлял его спать в кольчуге. Другой одел его в платье матери и в таком виде провел через двор замка, чтобы позором направить к доблести. Но Сэм только толстел и становился еще более запуганным. Наконец, разочарование лорда Рендела обратилось в гнев и презрение. «Однажды», — признался Сэм голосом, стихшим до шепота, — «в замок пришли двое колдунов из Кварта, белокожие и синегубые. Они убили зубры и заставили меня выкупаться в горячей крови, но и после этого я не стал отважным, как они обещали. Мне стало дурно, а потом меня вырвало. Отец приказал их выгнать». Наконец, после 3 дочерей, леди Тарли родила своему лорду-мужу 2-го сына. Начиная с этого дня, лорд Рендел просто забыл про старшего сына, уделяя все свое внимание младшему, грубому и неприхотливому, больше отвечающему его нраву. Тут Сэмвел получил 9 лет сладкой жизни, которую он посвятил музыке и книгам. И вот настал день его 15-х именин. Проснувшись, Сэм обнаружил, что лошадь его оседлана. 3 латников отца отвезли его в лес возле Рогового холма, к месту, где отец свежевал оленя. — Теперь ты почти взрослый человек и мой наследник, — сказал лорд Рендел Тарли своему старшему сыну, пластая тушу длинным ножом. — Ты не предоставил мне повода отказаться от тебя, но я не позволю тебе унаследовать землю и титул, которые должны отойти к дикону. Губитель сердец должен принадлежать человеку достаточно сильному, чтобы поднять его. А ты недостоин даже прикоснуться к рукояти этого меча. Поэтому я решил, что сегодня ты объявишь о своем желании облачиться в черную одежду. Ты откажешься от всего в пользу своего брата и отправишься на север, прежде чем завечереет. Если ты не сделаешь этого, утром мы отправимся на охоту, и где-нибудь в этих лесах твоя лошадь споткнется, а ты вылетишь из седла и умрешь. Так я скажу твоей матери. У нее женское сердце, в нем хватает доброты и для тебя. Я не хочу причинять ей боль. Пожалуйста, не думай, что тебе удастся не покориться мне. Ничто не доставит мне больше удовольствия, чем заколоть такую свинью, каковой ты являешься. Руки отца уже обогрелись до локтя, и он отложил нож в сторону. Итак, выбирай. Ночной дозор. Он запустил руку внутрь туши, вырвал сердце и сжал его в кулаке, выдавливая кровь. Или это? Сэм рассказал свою повесть спокойным и мертвым голосом, словно бы все это случилось не с ним, а с кем-то другим. Странно, — отметил Джон, — он даже ни разу не пустил слезу. Потом, когда Сэм договорил, они сидели рядом и какое-то время слушали ветер. И не было другого звука во всем мире. Наконец Джон рассудил. «Надо возвратиться в общий зал». «Зачем?» — спросил Сэм. Джон пожал плечами. «Там сейчас разливают горячий сидр или вино с пряностями, если ты предпочитаешь его. Иногда вечерами Дарион поет нам, если у него есть настроение. Раньше он был певцом. Ну, не совсем, конечно, учеником певца». «А как он попал сюда?» — спросил Сэм. «Лорд Рован из Золотой Рощи обнаружил его в постели собственной дочери. Девушка была на 2 года старше, и Дарион клянется, что она сама открыла ему окно. Но перед отцом она назвала его поступок насилием. Так он и попал сюда. Когда мейстер Эймон услышал его пение, он сказал, что голос Дариона напоминает ему гром, облитый медом», — улыбнулся Джон. «Жаба иногда тоже поет, если кваканье можно назвать таким словом. Застольным песням мейстер Эймон научился в винном погребке своего отца. Пип утверждает, что голос его можно уподобить моче, пролитой на говенную кучу». Они вместе захохотали. «Мне бы хотелось услышать их обоих», — признался Сэм. «Но они выгоняют меня», — Сэм смутился. «Утром он вновь потребует, чтобы я сражался, так ведь?» «Так», — вынужден был ответить Джон. Сэм неловко поднялся на ноги. «Лучше попытаюсь уснуть». Он сгорбился и направился в спальню. Когда Джон возвратился в обществе одного только призрака, все собрались в общей комнате. «Где ты был?» — спросил Пип. «Я говорил с Сэмом», — ответил он. «Вот уж истинно трус», — проговорил Грен. «Когда он брал свой пирог, на скамье были места, но он побоялся даже сесть с нами». «Лорд Беконский считает себя слишком важным и с такими, как мы, не знается», — предположил Джерен. «Я видел, как он ест свиной пирог», — проговорил блаженствуя жаба. «Как вы думаете, не из своего ли братца?» — и он захрюкал. «Прекрати», — отрезал Джон. Все умолкли, поразившись его внезапной ярости. «Послушайте», — произнес Джон в тишине и рассказал им о своем плане. Пип поддержал его, как рассчитывал Джон. Потом заговорил Халдер, и слова его оказались приятной неожиданностью. Грен сперва заторопился, встревожился, но Джон знал, чем тронуть его. По одному сдавались и все остальные. Одних Джон переубедил, других улестил, третьих устыдил, пригрозил тем, кому необходимо. Наконец все согласились, все, кроме Раста. «Вы, девки, можете поступать как угодно», — заявил Раст. «Но если Торне выставит меня против леди Хрюшки, я намереваюсь отрезать себе добрый кусок свининки». Он расхохотался прямо в лицо Джону и оставил их. Несколько часов спустя, когда замок уснул, трое из них нанесли визит в его келью. Грен держал руки, Пип сидел на ногах, и Джон услышал прерывистое дыхание Раста, когда призрак вскочил ему на грудь. Глаза лютоволка светились красными угольками, и зубы его самую чуточку прикоснулись к мягкой коже на шее парня, выпустив только капельку крови. «Помни, что мы знаем, где ты спишь», — негромко сказал Джон. На следующее утро Джон слышал, как Раст уверял Албита и Жабу в том, что случайно порезался за бритьем. Начиная с этого дня, ни Раст, ни другие не причиняли боли Сэмвиллу Тарли. Когда сир Алисер выставлял их против него, парни просто стояли на месте и отбивали неуклюжие удары толстяка. Если оружейных дел мастер требовал активных действий, они, приплясывая, легко ударяли Сэма по панцирю, шлему и ногам. Сир Алисер ярился и угрожал, называл всех трусами, бабами и еще худшими словами, но Сэм оставался цел. Через несколько вечеров по настоянию Джона он присоединился к общей вечерней трапезе и занял место на скамье возле Халдера. Прошло еще 2 недели, и он нашел в себе силы включиться в общий разговор, смеялся рожицам Пипа и поддразнивал Грена. Жирный, неловкий и запуганный Сэмвел Тарли не был дураком. Однажды вечером он зашел к Джону в его келью. — Я не знаю, почему ты это сделал, — сказал Сэм, — но я понимаю, что это сделал ты. Он застенчиво отвернулся. — У меня никогда еще не было друга. — Мы не друзья, — улыбнулся Джон, опуская ладонь на широкое плечо Сэма. — Мы братья. — Так и есть на самом деле, — подумал он, когда Сэм отправился к себе. Роб, Бран и Рикон были сыновьями его отца, он по-прежнему любил их. Но все же Джон знал, что никогда не был одним из них. Об этом позаботилась Кейтлин Старк. Серые стены Винтерфелла до сих пор тревожили его сны. Но черный замок теперь сделался его жизнью, и братьями его стали Сэм, и Грен, и Халдер, и Пип, и все остальные отверженные, облачившиеся в черные одежды ночного дозора. «Дядя мой сказал правильно», — шепнул он призраку. Удастся ли только ему еще раз повстречать Бенджина Старка и рассказать дяде о его правоте?